Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня понедельник, 5 июля, сейчас 16:06. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый день. Продолжаем следить за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня, изучаем карту московских пробок. По Яндексу сейчас в городе пробки в 4 балла. ЦОДД оценивает ситуацию и вовсе в 3 балла. Посмотрим, каковы перспективы на сегодняшний вечер. По понедельникам традиционно машин немного, но сегодня меньше, чем обычно. 4 балла в 5 вечера, 5 баллов в 6 вечера, 5 баллов в 7 вечера, а в 8 вечера уже 3 балла. Новости, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Во-первых, предложение одного из депутатов Государственной Думы компенсировать расходы граждан на ЖКХ. Насколько практически это возможно? Первая тема. А вторая тема – это новость из Европейского Союза. Там Брюссель готовит новую программу стимулирования электромобилей. Но это там, может быть, и у нас нужно делать что-то подобное. Как можно стимулировать потребление электромобилей, к примеру, в российских реалиях. Об этом поговорим через 10 минут.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Вице-премьер Борисов говорит, что Путин 20 числа проведет совещание по авиастроению на авиасалоне МАКС-2021. Посол Кубы на встрече в МИД России заверил, что кубинская сторона будет принимать все меры для скорейшего решения ситуации с российскими туристами в Варадеро. Вы знаете, что там довольно большое количество наших граждан оказались в ситуации, когда они, сдав здесь отрицательный тест на коронавирус, прилетели на Кубу и выяснилось, что тест на коронавирус у них положительный. ТАСС в эти минуты тоже цитирует посла Кубы. Кубинская сторона, еще раз напомню, обещает принять все нужные меры, чтобы соблюдать в этих условиях права российских туристов. Теперь по поводу российских граждан здесь, на территории Российской Федерации. Первый зампред Комитета по энергетике Государственной Думы Дмитрий Ионин предлагает компенсировать расходы граждан на ЖКХ. Он дал интервью агентству «Ура.ру», и вот там рассказал, что есть два способа. Упрощенные меры соцподдержки в виде прямых выплат от государства или снижение регионами тарифов, как это было сделано в Тувинской республике. Вот насколько правильно вообще говорить о какой-то системе компенсации? Или, может быть, действительно, может быть, напрямую из бюджета платить тем, кто предоставляет услуги ЖКХ? Как должно это работать? А главное, нужно ли что-то подобное делать? Кирилл Янков, заведующий лабораторией в Институте народно-хозяйственного прогнозирования Российской академии наук. Кирилл Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, нужно ли как-то искусственно снижать стоимость услуг ЖКХ?
Ну, давайте мы начнем с того, что в России есть система поддержки малообеспеченных граждан. Это целевая система жилищных субсидий называется. И эти субсидии, они идут на оплату коммунальных платежей. Да, скажем, субъект федерации это устанавливает. В Москве, например, есть целая организация большая, городской центр жилищных субсидий. И там есть норматив, что если у вас там более 25% в вашем доходе составляет оплата жилищно-коммунальных услуг, разница вам доплачивается из бюджета субъекта федерации. И такая система действует по всей стране. Просто можно эту систему улучшать. Но зачем новую вводить?
Просто возникает вопрос, не слишком ли дорого администрировать такую систему? Может быть, действительно проще напрямую из бюджета оплачивать услуги ЖКХ, да и все?
Ну, вы знаете, были такие варианты. Сделать, например, все жилье бесплатным. Так в Туркменистане, кстати, ну да, какое-то время было, да? Или трамваи были бесплатные в 90-е годы в некоторых городах России. Но в итоге вот такая система, она в пользу богатых, в пользу всех, у кого много жилья. Если у тебя 10 квартир, везде ЖКХ бесплатно, это супер. А если у тебя одна комнатушка там маленькая, и ты там ютишься, и тоже ЖКХ бесплатно, это значит, что тебе перепадает от государства реально гораздо меньше денег, чем богатому, у которых много квартир. Это уже вопрос социальной справедливости.
Вопросы социальной справедливости – это главные вопросы в этой теме. Вот Настасья говорит, пишет, хорошо, допустим, субсидии существуют, но ведь их дают только тем, у кого нет долгов за ЖКХ, а человек в сложной ситуации, скорее всего, с ними.
Ну, это тоже вопрос. Возможно, тут возможна какая-то единовременная мера, скажем, как какая-то амнистия долгов по ЖКХ. Вот возможность амнистии единоразовой, это можно обсуждать.
Но тогда...
В целом, конечно, жилищные субсидии должны стимулировать, чтобы люди-то платили.
Подождите, но тогда возникает другой вопрос. Если тем, кто набрал долгов по ЖКХ, выйдет такая амнистия, то не очень понятно, что делать с теми, кто все это время нормально платил.
И это неправильно. Согласен. И это тоже вопрос социальной справедливости.
Тогда и нет выхода.
Ну, я бы не менял существующую систему жилищных субсидий. Что касается тех, кто оказался в совсем сложном положении, я напомню, и кто накопил большие долги, в России действует институт индивидуального банкротства. Такой гражданин может, по его заявлению, быть признан банкротом. И тогда все эти долги спишутся с него. И он сможет уже получать субсидию жилищную.
То есть есть некоторые инструментарии, которого, как кажется, достаточно?
Я думаю, что этого инструментария в общем и целом достаточно. Просто люди и даже иногда депутаты не всегда знают обо всем этом инструментарии и как его применять.
Спасибо. Кирилл Янков, заведующий лабораторией Института народно-хозяйственного прогнозирования Российской академии наук.
Новость часа.
Точнее, сразу две срочных новости. Губернатор Кубани только что сделал сообщение о том, что сделал заявление о том, что практически все реки в Сочи уже вышли из берегов из-за непогоды. Ну а второе сообщение. Сегодня ждали реакции комитета Вин-Шампани, французской организации, на так называемый российский закон о шампанском, согласно которому французское шампанское здесь, в России, нужно будет называть не шампанским, а игристым вином. Так вот, комитет Вин-Шампани считает российский закон о шампанском неприемлемым. Об этом в эти минуты пишет агентство РИА Новости.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Прямой эфир. Возвращаемся к разговору о компенсации или необходимости компенсации расходов граждан на жилищно-коммунальное хозяйство, на услуги жилищно-коммунального хозяйства. За долги и квартиру можно списать. И квартиру можно описать. Видимо, вы об этом, Панк 13. Не знаю. 7373948. СМС-портал для ваших сообщений работает. Можете писать через Телеграм, можете звонить. 7373948. Код города 495. Григорию из Санкт-Петербурга надо, чтобы сначала плату за капремонт отменили. То есть все-таки вы полагаете, что хотя бы капремонт должен кто-то другой оплачивать? Просто это важно. Ведь, может быть, тогда вообще нужно говорить о том, что мы просто не хотим за жилье платить. Мы хотим, чтобы это было наше жилье, а за эксплуатацию пусть платит государство. Дальше. Борису не нравится, что банкротом можно быть признанным всего один раз. Если уж признаваться в банкротстве, то не из-за долгов по ЖКХ, а когда украл, он стибрил, использует формулировку, лишний миллиончик. Так, что еще? Надо добавлять, что субсидия распространяется на площадь по санитарной норме, пишет Алла из Северного Тушина. Для одного человека это, кажется, 33 квадратных метра. Ну а как вы хотите? Вы полагаете, что это должна быть субсидия, к примеру, на квартиру, которая в два раза больше? Это тоже будет социально несправедливо. Об этом мы и говорили с Кириллом Янковым. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Юрий, добрый вечер.
Сан Саныч.
Вот смотрите, есть общий принцип. Если, вот, допустим, государство зарабатывает на электроэнергии, да, вот, то есть, допустим, вырабатывает электроэнергию организация, да, электростанция, у нее есть себестоимость. Вот государство хочет заработать на этом и продает нам эту электроэнергию по 6 рублей, то тогда государство проигрывает в крупном, не развивается промышленность и люди нищают. Поэтому принцип должен быть простой. Вот такие вещи, как электроэнергия, вода, тепло, вот эти все вещи, они должны продаваться с минимальной, так сказать, наценкой.
Так они, вот как и нам говорят, будет... вот, подождите, так нам и говорят, что они продаются с минимальной наценкой. Тут тогда начинается спор, а какая наценка на самом деле минимальная? Алла из Северного Тушина продолжает. Она полагает неправильным, когда человек оказался в большой квартире, но так вышло, что он теперь платить за нее не может. Он что, говорит, должен съезжать на старости лет в 33 квадратных метра? Подождите, Алла, то есть вы полагаете, что если человек на старости лет оказался в квартире в 200 квадратных метров и не может за нее платить, то тогда ведь государство будет платить субсидию за 200 квадратных метров, соответственно, и вы тоже, Алла из Северного Тушина, будете этому человеку доплачивать, правильно? Так я понимаю. 7373948. Стас Валтузин, что на Наполеоне... Нет, на Камю и Наполеоне, видимо, французы тогда должны будут писать не самогон, а бренди. Хотя я не знаю, что там указано в соответствующих... Нет, секундочку, Алла. Алла, я пишу 50 квадратных метров, это не 200. Так 50 квадратных метров, это и не 30. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Леонид.
Да, прошу.
Можно я заочно отвечу Али из Тушина? Ну да, в общем-то так и должно быть. Человек должен переехать в маленькую квартиру. Что мы наблюдаем в развитых экономиках типа США, где старики, если их не поддерживают дети, доживают свой век в домах престарелых и как раз-таки зачастую меняют билет в дорогой дом престарелых на свою недвижимость.
Причем выбирают часто дорогой дом престарелых.
Ну, если у тебя хорошая недвижимость, да, то есть она там, допустим, стоит, условно, $1 миллион.
Нет,
допустим,
а вам, подождите, там, вам мало, да, уже пишет, то есть вы хотите, чтобы мы в конуре сидели, говорит она?
Нет, я лично хочу, чтобы все жили во дворцах, но я как человек разумный понимаю, что так не бывает. И поэтому, действительно, если вот... Это было же вот буквально там 15 лет назад мы это проходили, когда старики в Тверской массово переселялись кто куда, да? Потому что там эти огромные квартиры, их выкупали.
Да, это выгодно.
Да, это выгодно. А сейчас, соответственно, следующий шаг, это как раз то, что происходит в США. Недвижимость – это... Ну вот смотрите, все, автомобиль, недвижимость, самолет, яхта – это все только для богатых. Мы просто еще пока, ну, немножко банановая республика.
Подождите. Да. Учитывая, сколько стоит квартира, у нас все богатые.
Так я вам о чем и говорю. Но только проблема в чем? Мы покупаем квартиры, не думая о том, сколько стоит ее содержание. А в США даже очень богатые люди снимают квартиры. Почему? Потому что не надо платить налог на недвижимость.
Потому что это дорого. Я понял, спасибо. Ну вот Алле не нравится. Алле кажется, что всем должны платить большие пенсии. Хорошо, но тогда у вас будут квартиры. Понимаете, тут ведь важная история. Вам платят выше пенсию, но, скорее всего, лишат льготы по оплате коммунальных услуг в квартире. А это будет сильно дороже. И что тогда получится, если вычесть новые подорожавшие коммунальные услуги из новой повышенной пенсии? Вам опять это, скорее всего, не понравится. 7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. А, собственно говоря, вот почему государство должно с квартиры вообще брать какой-то налог? Вот отменил налог, и пенсионер живет в огромной квартире 200 метров. Это камень, это бетон. Это просто вот плиты уже положены, и никакой работы, никакой труд не требуется. Почему нужно повышать все время цены на еду, на продукты, на
здравоохранение? А как вы, подождите, а что такое нужно повышать? Кто их повышает?
Нет, а вы считаете, что вот это вот налоги, это вот и есть государство? А я считал, что государство — это строительство гидроэлектростанций, это новые школы, это новые поликлиники, это хорошее образование врачей.
А новые школы и новые поликлиники и образование врачей кто оплачивает?
А у нас такого нет.
Да
у
что
нас природных
вы?
Ресурсов дофига.
Отлично, у нас много природных ресурсов, можно было бы сидеть на этой ренте. Есть и такой взгляд. 7373948, телефон прямого эфира. Ну и получай деньги. Есть такая история, но теперь надо посмотреть площадь страны и количество людей, которые в ней проживают. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Руслан, Красногорск. Я вот себе представил, ну, живу я в центре где-то там, на Плющихе, в элитном доме, вокруг меня миллиардеры.
Да вы фантазер, так.
И у меня нет денег оплачивать коммуналку. Единственная моя квартира там на доске почета, что вот такой пенсионер, бедняга, попал в наше жилище.
Не, ну вы зато представляете... Нет, подождите, вы же представляете, в этот момент, в какую-то секунду вы вдруг задумываете, а если это продать? И вы понимаете, сколько квартир вы получите взамен?
У нас вот бабушка из самой еще Калининский проспект, она там проживала,
ой,
Новый Арбат, по-моему. Она снимает до сих пор, сдает квартиру свою там за нормальные деньги.
И прибавка к пенсии получается неплохая. Хорошо. Алла продолжает из Северного Тушина. Работающие справляются же с платежами? Алла, не все работающие готовы с вами согласиться вот в этом утверждении. 7373948. Да, СМС-портал работает. +7 925 48 94 8. Если вы уже что-то написали, я попрошу сейчас нашего оператора перегрузить нашу телефонную историю с СМС-сообщением. Телефончик наш. Да, и, может быть, тогда я увижу ваше сообщение. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Павел. Москва, ну, собственно говоря, в какой-то степени даже за эту идею, по той простой причине, что коммуналка как-то растет совершенно опережающими официальную инфляцию темпами, при всем там лет 10 как. И когда человек покупал, в общем-то, мог не ожидать. Да, я понимаю, что это из моего кармана.
Не, подождите, но... только одну вещь. А вот кто вам сказал, что она опережающими темпами дорожает, коммуналка?
Ну, вы знаете, мне это говорит платежка. Я за одну и ту же квартиру 8 лет назад платил, извините, мне 2,5, сейчас у меня почти 4.
Вы перепроверяли эти цифры?
Ну, я просто беру платежку.
Не, я перепроверял. Цифры-то не такие.
Почему не такие?
Я спрашиваю, поэтому вы перепроверяли. Хорошо, возможно, у вас какое-то коммерческое жилье. Стандартная история роста цен на тарифы жилищно-коммунальных услуг — это ведь минимальные тарифы. Минимальный рост. Россия не выдаст Белоруссии певицу Агурбаш, так как никому не выдает своих граждан. РИА Новости пишет об этом, ссылаясь на заявление адвоката Дмитрия Аграновского. Напомню, это из сегодняшних новостей. Генеральная прокуратура Белоруссии заявила, что направила в Российскую Федерацию просьбу о выдаче Белоруссии певицы Агурбаш, чтобы привлечь ее в республике к ответственности по уголовным делам о разжигании социальной вражды и розни, а также о публичном оскорблении президента.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Следующая тема. Сегодня пришли сообщения о том, что в Брюсселе готовят новую программу стимулирования электромобилей. В интервью Financial Times вице-президент управления Евросоюза по экологической политике и борьбе с изменением климата Франс Тиммерманс заявил, что уже в этом месяце Еврокомиссия представит новый перечень мер, который направлен на выполнение уже поставленной цели снижения выбросов на 55% в 2030 году по сравнению с ситуацией 90-го года прошлого века. Там будет ужесточение стандартов по выбросу СО2 для новых автомобилей, введение дополнительных налогов для производителей машин, которые превышают предельно допустимые нормы Евросоюза по выбросам. Коммерсант пишет об этом сегодня и отмечает, что в Брюсселе есть планы до 35-го года ввести полный запрет на выбросы для новых автомобилей, что, по сути, станет таким дедлайном. До 35-го года есть какие-то автомобили, кроме электромобилей, а после 35-го нет. А что у нас? Автожурналист Дмитрий Федоров к нам присоединяется. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день.
Ну вот вы слышали, как в Европе собираются стимулировать и какие дедлайны ставят. А как у нас? Мы готовы к такому движению?
Ну, я думаю, мы пока еще не готовы, потому что у нас еще не готова инфраструктура, у нас не готова еще законодательная база. У нас как бы еще самое начало пути. Какая-то великая электрификация автомобильного парка.
А это путь, по которому все равно пойдем?
Это пока еще спорно, это пойдет. Вопрос в том, сколько времени это займет, потому что разные стороны, разные условия. Если мы возьмем какую-нибудь Африку, там электромобили появятся еще не скоро, там будет двигатель внутреннего сгорания до сих пор. Царствует еще долгое время. Также, в принципе, у нас, скорее всего, будет пока еще компромиссный путь.
Подождите, все-таки возвращаясь к истории, вот вы сказали, у нас нет законов и не хватает инфраструктуры. Откровенно говоря, многие из нас давно не были в Европе. Ну вот, например, когда я был в Европе последний раз в 2020 году, мне кажется, вот большого количества электрозаправок там тоже не было.
Ну, они же не стоят как бы на виду. Ну, они часто бывают как бы в районе жилых комплексов, они стоят на обочинах дорог, они в парковках торговых комплексов, около обычных заправок, как бы. Оно отображается в виртуальном мире, в навигации, который едет на электромобиле, сразу видит, вот, в округе очень много заправок, он направляется, которая ему нужна.
Угу. А законы? Чего тут не хватает?
Законы — это и налогообложение, и то, что происходит в Европе, это, допустим, возвращение какой-то суммы, уплаченной за электромобиль, после того, как он человеком приобретен, ну, то есть компенсация идет. Вот такие вещи, как бы, которые стимулируют именно приобретать автомобиль, так человек получает выгоды по налогам, по бесплатным, допустим, там, проездам по каким-то платным участкам дорог. Вот. Но у нас в Москве, допустим, есть бесплатная парковка для электромобилей, да. Но для этого ты должен все равно автомобиль внести в реестр и на основании этого, как бы, пользоваться бесплатными парковками. Это, да, вот есть такой момент.
На сегодняшний день можно ли сравнивать цены? Насколько электромобили дороже в 2021 году?
Вы в каком смысле спросите дороже? Дороже,
ну, по сравнению с чем? Чем традиционный автомобиль, если можно так сравнивать?
Ну, сравнивать, конечно, можно. Они и дороже, потому что пока еще нет такой системы, когда можно сделать очень дешевыми, доступными аккумуляторы, которые являются движущейся силой. То есть, как бы, технологии, они только начинают развертываться, когда вот строятся новые гигафабрики по производству этой техники. Вот. Опять же, стоит вопрос о дальнейшей утилизации аккумуляторов, которые только-только начинают рассматриваться. Вот. И строится новое производство по утилизации. То есть, уже рассматривается вопрос о том, что будет с автомобилем, электромобилем после того, как он окончит свой срок службы. И это тоже должно закладываться. Цены дороже. В каждом классе по-своему, я не могу назвать точных цифр, но пока это еще все-таки зависимость, какая страна имеет какие льготы для их пользования. Но в любом случае, как бы, если им компенсируют, соответственно, дороже, чем обычный автомобиль, чтобы они перешли на электротехнику.
Угу. Но в любом случае, с вашей точки зрения, ни про 30-й, ни про 35-й год, как некую дату дедлайна, говорить у нас не приходится.
Я думаю, нет. Это будет расти, естественно, как бы. У нас же электробус по Москве уже ходит.
Ну да.
И в некоторых других городах. Но это как бы большие же финансовые вливания со стороны государства идут. А рынок, как бы, он практически автомобилей, ну, еще не существует. Но официально продаж практически нет. Все автомобили, какие у нас продаются, в основном, за небольшим исключением, там, Porsche, Audi, они же, как бы, выводятся пока серым образом, который делает основной рынок.
Пока это не работает. Спасибо. Автожурналист Дмитрий Федоров был с нами на прямой связи. Виталик почему-то считает, что нам не нужен электромобиль, и это тупиковая ветвь. Непонятно почему. Россия, это Юстас уже пишет, страна нефтедобывающая. Это отрасль ключевая в экономике, поэтому рубить сук, на котором сидишь, это абсурд. Значит, электромобиль не наш путь. От электрической Бельгии толку не будет. Это пишет Алекс. Нужно, чтобы Китай был электрическим, а стимулировать в России это значит продавать дешево. Только так это будет работать. Хорошо. Хорошо, Алекс, а если Китай станет электрическим? Вот тогда-то что? 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Еще раз здрасте, Сан Саныч. Вот смотрите, хочу раз навсегда разъяснить. Вот смотрите,
разъясните, раз и навсегда.
От КПД цепочки нефть, бензин, ДВС, движение гораздо выше, чем цепочка уголь или газ, электроэнергия, зарядка аккумулятора. Механическое движение. То есть потери на каждом этапе переработки намного выше. То есть электромобиль – это тупиковая ветвь. Без атомной энергетики или там еще какой-нибудь экзотической, да, на углеводородной энергетике – это просто тупик.
Они подождите, ну, есть и такой взгляд, но все-таки я тогда вас… То есть вы уверены, что даже вот эти их планы на 35-й год там у них в Европе не реализуют?
Нет, конечно. Более того, смотрите, почему они не реализованы. Потому что если вот сейчас гипотетически мы все автомобили заменим на электромобили, то такого количества электроэнергии не будет.
Кончится электричество. Я понял, спасибо. Есть вот такая теория. В Финляндии, пишет Григорий, видел электрозаправку, которая от ветряка работает. Ну, то есть к тому, что не кончится это электричество. Что еще? В Африке останутся двигатели внутреннего сгорания, Windows 7, настоящее мясо, настоящее растительное масло, а во всем мире все остальное, кто куда, Борис собирается в Африку. Ну, чтобы там вот с натуральным бензином, натуральным подсолнечным маслом и так далее. Виталик продолжает настаивать. Это не теория. Есть теория. У вас это... А что это? Если это не теория, то что это? Придумка? Мне кажется, Евросоюз не весь готов, уверен Виталий. Дания, Нидерланды, Люксембург, Бельгия, Германия, может, готовы к такому решению? Вот, к примеру, за Румынию. Ох, как я, говорит, не уверен. 7373948, телефон прямого эфира. Электричество в реальности гораздо дешевле сейчас других видов топлива, пишет Сергей. Но, Сергей, вам как раз и говорят, электричество-то, может, и дешевле. Но все, что касается того, как это будет работать, то есть... Вся инфраструктура, она достаточно дорогая. Но вот это электричество вы прежде всего должны хранить в автомобиле в какой-то форме, в каком-то виде. И вот это то, что называется нынче аккумулятором, пока, во всяком случае, а, тяжело, б, довольно дорого. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, это Анатолий, Москва. Вот, ну, вот перед этим товарищ говорил, что если переходить от нефти к электричеству, то это будет гораздо больше затрат. То есть для городов это хорошо, то есть меньше выбросов, все. Но для всего земного шара это хуже во много раз. Это почти в два раза больше будет выбросов от сжигания топлива.
Потом, поясните.
Потом зимой у нас, например. Нет, вот он уже вам говорил, что для того, чтобы выработать электроэнергию, КПД тепловых станций 33%. Это... Плюс собственные нужды там.
И когда вам говорят про атомную энергетику, где все намного лучше.
Давайте построим сейчас кучу атомных станций, и куда вы будете складывать это отработанное топливо? Они и так уже забиты этим.
Космические корабли борозят, ну вы же понимаете. 7373948, телефон прямого эфира. Это вот такая вот история, когда... Я поэтому и настаиваю, что есть разные теории на этот счет. Каждый из них по-разному доказываются. Но пока, насколько я понимаю, единого понимания с точки зрения будущего электроавтомобилестроения нет, но Брюссель, например, Евросоюз, готовит новую программу стимулирования электромобилей на этом фоне. Как сегодня в интервью Financial Times рассказал вице-президент управления ЕС по экологии Франц Тиммерманс, уже в этом месяце будет представлен новый перечень мер, которые направлены на выполнение уже поставленной прежде цели, и среди прочего, снижая выбросы на 55% к 2030 году, они собираются ужесточать стандарты по выбросу СО2 для новых автомобилей, вводить новые дополнительные налоги для производителей машин, которые превышают новые, сильно ужесточенные, предельно допустимые нормы Евросоюза по выбросам. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 5 июля, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня, следим за тем, что творится на московских дорогах, пытаемся понять, что будет сегодня вечером, насколько легко можно будет на машине добраться до дома. В следующем часе в программе «Своя правда» мы будем обсуждать призыв вернуться к советской системе регулирования цен. Реально есть такое предложение. Вот мы попытаемся понять, а это вообще возможно? А это вообще закон, или как это теперь формулирует подобного рода вопросы? Это в сегодняшней программе «Своя правда», то есть примерно через полчаса. В ближайшие 20 минут мы будем вспоминать Владимира Меньшова, известный актер и режиссер, сегодня умер в возрасте 81 года от коронавируса, точнее, как говорят, от последствий коронавируса. Это через 10 минут, а прямо сейчас поговорим о том, откуда у нас такая доля ведущих нездоровый образ жизни граждан. 45,5% населения, это данные Роспотребнадзора, это от лени или от бедности? В чем причина вот этого нездорового образа жизни? Поговорим в прямом эфире, смс-портал работает, можно писать через Телеграм, можно звонить. 7373948, код города 495. Параллельно следим за срочными сообщениями. Путин выразил соболезнования по поводу кончины Меньшова. Мэр Сочи заявил, что город справился со стихийным бедствием, и Сочи переходит в штатный режим работы, начинает уборку. Это с ленты агентства РИА Новости. И Росавиация только что объявила, что Россия и Япония увеличивают количество регулярных рейсов на время Олимпиады. Кроме того, в Турцию с 12 июля разрешили полеты еще и из Барнаула, Волгограда, Сочи, Тюмени и целого ряда российских городов.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Роспотребнадзор раскрыл долю тех граждан России, которые ведут нездоровый образ жизни. По информации ведомства, воздействию вредных факторов подвергаются или подвергают себя примерно 65 миллионов человек. Это 45,5% населения. Больше всего на жителей страны влияет несбалансированное питание, употребление алкоголя и курение. Это из доклада Роспотребнадзора. При этом надо сказать, что есть и географическая привязка. Более всего факторы нездорового образа жизни влияют на жителей Ненецкого автономного округа, Воронежской области, Ленинградской области, Удмуртии, Свердловской области и Республики Крым. Вредные привычки, между тем, способствуют распространению болезней органов дыхания, кровообращения, пищеварения и эндокринной системы. Член экспертного совета при правительстве России Дарья Халтурина с нами на связи. Дарья Андреевна, здравствуйте. Алло. Алло. Дарья Андреевна. Не получилось. Бывает. 7373948. Телефон прямого эфира. Итак, неправильно едят, пьют алкоголь и курят. Вот в чем проблема. 45,5% населения ведут нездоровый образ жизни. В чем причина, с вашей точки зрения? Григорий из Санкт-Петербурга, это говорит про меня, но я себя прекрасно чувствую. Понимаете, Григорий, врачи говорят в таких случаях. Это до определенного момента. Абсолютно объективная реальность, 1000 раз доказано, рано или поздно сработает. Что это только сейчас случилось? 1000 лет ведь нездорово живем и ничего, это панк 13-й. Деревенский парень тоже говорит, это про меня. Ну, то есть люди говорят, а я вот как раз вот ем не то, пью, курю, и вроде как нормально. Еще одна попытка. Дарья Халтурина, член экспертного совета при правительстве России. Дарья Андреевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот люди тут пишут нам, узнав о результатах этого исследования, говорят, я как раз несбалансированно питаюсь, употребляю алкоголь, курю, и ничего страшного.
Ну, во-первых, исследования показывают, длительные исследования многих тысяч человек, которых отслеживают на протяжении десятков лет, потом смотрят, кто в старших возрастах и болеет, и умирает, а кто наоборот. показывают, что вот здоровый образ жизни прибавляет, если начать его там лет 40-50, 14-17 лет жизни, в основном здоровый, по сравнению с теми, кто ведет нездоровый образ жизни. Да, то есть это совершенно колоссальная разница, которая, конечно же, никому не помешала бы. Вот, поэтому...
Еще одна деталь. Вот мы только заговорили об этом, а наш слушатель Юстас пишет: это не тот ли Роспотребнадзор, который разрешает все больше и больше возить в Россию пальмовое масло? В том смысле, что люди обычно как говорят: ну да, я не то ем, пью, курю, но в нынешних условиях пальмовое масло. Вот, или там завод, скажут, рядом.
Ну, пальмовое масло, если оно нормально хранится, то есть нельзя сказать, что это такое уж вредное. Вот если оно, так сказать, просрочено, неправильно хранилось и окислилось, тогда может быть. А в принципе, вред пальмового масла как бы переоценен. Другое дело, что оно не настолько полезное, как, например, оливковое или даже подсолнечное.
Но как бы то, как бы то ни было, как бы то ни было, вот эта история с нездоровым образом жизни, почему так у нас? Потому что мы себя неправильно ведем? Ну, не бережем. Или потому, что у нас нечем дышать, везде пальмовое масло. Ну, вы понимаете.
Ну, повсюду, в принципе, понимаете, чтобы гораздо проще объяснить бардак, как бы, да, чем что-то хорошее, какую-то инициативу, да. И повсюду есть люди, которые просто не хотят себя напрягать тем, чтобы перестроиться. Хотя в чем-то вести здоровый образ жизни намного приятнее. Но хочу сказать, что вот постепенно среди россиян действительно растет интерес к здоровому образу жизни. Ну, например, распространенность курения довольно драматически упала. Конечно же, таких масштабов злоупотребления алкоголя как раньше нету. И вот мы, например, видим рост потребления фруктов и овощей россиянами, да, то есть даже самостоятельно, по сути, не очень такая-то политика ведется. А люди просто сами больше едят фрукты и овощи. Это здорово.
Тогда еще один вопрос. И все-таки, лень или бедность, в чем причина этого нездорового образа жизни?
В большей степени не то чтобы лень, но вот, как вам сказать, знаете, в Советском Союзе инженеры-врачи получали намного меньше, чем квалифицированные рабочие. Тем не менее, за счет здорового образа жизни жили в среднем на 8 лет дольше. Да? То есть это не то чтобы лень, это отсутствие какого-то навыка, понимаете, привычки вот к этому здоровому образу жизни.
Но это точно не бедность, потому что они жили более бедными, но дольше.
Да, ну, конечно же, как бы бедность ограничивает возможности купить те же фрукты, там куда-то пойти и так далее, но это далеко не единственный фактор, даже если, ну, бедные люди все равно могут стремиться к этому, более того, кстати, вот, в принципе, чем выше доход, тем выше потребление алкоголя, с другой стороны, да?
Но алкоголь тоже бывает разным, а главное, разным бывает его количество.
Да, вот, поэтому... Да, бедность это печально, но все равно даже
низкий доход. Но желание можно... важнее получается.
Да, да, какие-то все равно там морковку потереть и так далее. Тем более для того, чтобы не курить, точно не нужно быть богатым. Вот, это
понял.
Наоборот.
Спасибо. Дарья Халтурина, член экспертного совета при правительстве России. Так, давайте не будем преувеличивать. Вот Юстас начал. Мы только начали есть больше фруктов и овощей, тут бац, морковка по 150 за кило. Вверх, морковка не по 150 и даже не по 100 рублей за кило, хотя можно найти и по 100. Но не по 150 точно. Пить и курить сейчас дорого, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Алексей Морозов, который, как известно, вечно недоволен, он говорит: как донор плазмы, прохожу комиссию каждые полгода, я придерживаюсь здорового питания, у меня нет вредных привычек, и потому врачу в восторге от анализов и электрокардиограммы. У нас все нормально, пить, курить и так далее, это считается нормальным образом настоящего мужика, это культурологическая ситуация, это в голове и от денег особо не зависит, пишет Виталий. Оптимист говорит: не пью, не курю, употребляю не совсем все зеленой маркировкой, привит, но не думаю, что здоровье лучше, чем в списке. А вот если бы я промышлял прогулками еще до 2 часов в день, здоровье и качество жизни было бы точно выше. А что мешает, оптимист? Есть подозрение, что мешает все-таки лень. Хорошо. Кстати, Нильс Майкл пишет, если кто не в курсе, ну, те, кто думает, что морковка по 150, Нильс Майкл в выходные в ближайшей пятерочке по 70 брал. 7373948, телефон прямого эфира. Так лень или бедность причина того, что у нас нездоровый образ жизни? Слушаем вас, здравствуйте.
А вот прогулкам, как вы сказали, мешает отсутствие таких мест, где можно заниматься
да
спортом
что?
Нормально.
Подождите, мы про прогулки или про занятия спортом?
И занятия спортом тоже отсутствуют места.
Да что вы, где конкретно?
Да. Ну, вот, допустим, вот я живу в районе Можайске. У нас совершенно ни парков, ничего нет.
Где, еще раз, чтобы мы понимали?
Можайский. Район на западе Москвы.
А, на западе?
Стадион «Искра».
Да на западе его... Москвы. Хорошо, хорошо. То есть, вот, чтобы вы понимали, есть люди, которые говорят, что в Москве нет парков? Ну, просто вот, чтобы мы... Вот только что был человек, говорит, в Можайском районе парков нет. Как это мест нет, говорит Виталий Исфирий. Ну, и многие другие москвичи сейчас говорят, подождите, стоп. А вот эти турнички, а вот эти парки... Это что такое? Даже в Люберцах, говорит Дэн Павлов, полно мест для прогулок. Но нет, вот есть люди, которые говорят, а в Можайском районе не получается. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, с Подмосковья Павел Евгеньевич. Сегодня окучивал картошку, вчера раздергивал лук. В Подмосковье, вот в нашем магазине, 150 рублей морковка, 130 свекла.
Прекрасно, можно найти... Хорошо, дальше, в другом магазине она 70. Что это меняет? Боюсь, что это ничего не меняет. Но нам хочется сказать, что... А вот она уже 130. Хорошо. 7373948. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Я должен заметить наоборот. Вот в том месте, где я живу, сейчас спортивных площадок и различных мест, где можно и отдохнуть, и позаниматься, очень много. Но я замечаю, что вот сегодня я с утра, например, ездил. Я сейчас в отпуске поехал на Борисовские пруды. И там на площадочке покидал баскетбольный мяч. Вы знаете, я был вообще на самом деле в одиночестве вот на множестве этих спортивных площадках.
Людей практически сейчас, не понимаете, было. Сейчас со спортивными площадками могут быть сложности, а я-то все-таки скорее начинал хотя бы просто прогулки. Что мешает, лень или бедность?
Я думаю, вы знаете, и не лень, и не бедность.
А что?
А прогулки, они интересны, когда ты не один. А вот, как говорил Доренко, коммуникабельности у нас, коммуникации у нас сейчас практически отсутствует между людьми.
Господи, то есть здоровому образу жизни мешает отсутствие нужных коммуникаций, а если бутылочку взял, то тут коммуникации на троих как
бутылочка,
минимум.
Бутылочка, она искусственно создает вот это вот общение.
Просто деле. Я тогда только такую логику вижу. 7373948, телефон прямой. Ну типа, одному не погуляешь, а тут можно и не гулять. 7,3,7, еще раз, 45% населения, 45,5% говорят о несбалансированном питании, алкоголе и курении. Значит, у них нет ни желания, ни возможности. Или нет желания, или нет возможности. Так что главное, 7,3,7,3,94,8, телефон прямого эфира, мы продолжаем. Вайс, слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий. Я думаю, что прежде всего лень, даже в 90-е годы, еще с советских времен, у людей оставались атавизмы здоровые, когда все школьные, в том числе стадионы, были заполнены, тогда не были огорожены такими заборами. Конечно, легче всего поддаваться желаниям тела, которое постоянно хочет жрать и спать.
Вот, но оно точно не хочет гулять, это правда.
Вот именно. Поэтому, конечно, можно оправдывать свои дурные привычки, находя причины, а не те условия, которые будут способствовать здоровому образу жизни. Тем более, независимо от того, сколько продукты стоят, в любом случае, такое высказывание, как что надо есть, чтобы жить, а не наоборот,
всегда актуально. Смотрите, Вайс, вот если бы вы видели сообщения, которые мне приходят, вы бы увидели, что люди пишут не о прогулках, не о лени, не о теле, а о том, что морковка стоит 149,99.
Ну, я говорю, что находится причина, тем более я удивляюсь, когда к вам звонят, обычно говорят, я все время двигаюсь, я в движении, я веду здоровый образ жизни, но почему-то по 12-16 часов, находясь в пробках, находится в своей так называемой четырехколесной будке, давя на педали и за рулем автомобиля, который потенциально потом делает из этих людей инвалидов.
И все-таки оптимист продолжает, так лень или занятость? Ну, в том смысле, что я настолько занят, что мне некогда собой заниматься. А Панк 13 лично готов придумать 1000 причин, чтобы не заниматься спортом. А кто, сейчас я найду, Дмитрий говорит, подождите, вот при занятости. Вы можете, ведь можно ехать на машине, а можно от метро жить подальше. Дмитрий говорит, как я. Вот каждый день у меня получается прогулка. Даже если вы живете в километре от метро, то вот этот километр можно проехать на автобусе, у вас наверняка ходит автобус, а можно пройти пешком. Так вот, лень или бедность заставляет вас ходить пешком или передвигаться на автобусе? Скорее всего, несмотря ни на что, вы едете за деньги на автобусе. Возможно, даже предполагая, что это позволяет вам добраться до метро быстрее.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8! Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
А Виталий про Можайку нам пишет. Можно еще на том, на 732-м автобусе с Можайки приехать не только к речке, но и погулять вдоль нее. Можно погулять по Крылатским холмам, доехать можно. А если такой маршрут проложить и проехать нельзя, то тогда ответ-то один – лень. Нет желания после работы. Так устаю, хочется только поваляться и отдохнуть, пишет Давид. Но вот можно же вместо поваляться и отдохнуть попытаться прогуляться. Отдохнуть таким образом. Морковку в пятерке нельзя покупать, пишет 338-й, который, видимо, сравнивал морковку, скорее всего, от одного производителя, но из разных магазинов. И вот ему кажется, что в этом магазине она недостаточно хороша. Это вечная тема, мы неоднократно будем ее поднимать, потому что впереди у морковки наверняка новые ценовые рекорды. Следующая тема. Сегодня утром стало известно, что от последствий коронавируса умер актер и режиссер Владимир Меньшов. О его смерти сообщается на сайте киноконцерта «Мосфильм». Вот что там написано. «Мы потеряли нашего дорогого друга, мосфильмовца, отдававшего родной киностудии все свои творческие силы, яркий талант, по-настоящему народ. Режиссера, замечательные фильмы которого знают и любят миллионы людей. По-настоящему народный режиссер Владимир Меньшов сегодня умер. Ему был 81 год. Мой коллега Макс Челноков, он в студии. Прошу.
Да, добрый день всем. О том, что актер заразился, актер и режиссер, стало известно 26 июня. Тогда сообщалось, что заболевание протекает в легкой форме, но затем стало тяжело Владимиру Валентиновичу. Ну и вот итог мы все знаем. Мы сегодня в течение всего дня, Юрий, обзванивали различных коллег, друзей, знакомых Владимира Валентиновича. Вот дозвонились до Карена Шахназарова, как раз генерального директора Мосфильма. И вот что он сказал, как вспомнил и как отреагировал на новость о Владимире Меньшове.
Ну, конечно, я хочу выразить соболезнования семье Владимира Валентиновича Меньшова, его супруге, великой русской актрисе Вере Валентине Алентовой, дочке его, замечательной актрисе, телеведущей Юлии Владимировне Меньшовой, его, всем его близким, его. Вот. Я хочу, конечно, выразить соболезнования всему российскому народу и вообще всему русскоговорящему миру, потому что Меньшов – это фигура абсолютно эпохальная. Его картина «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби» и те картины, в которых он снимался как актер, они просто сформировали мировоззрение любого человека, для которого русский язык родной. И будут формировать. Поэтому, конечно, это огромная потеря. Слова, конечно, достаточно банальные, но они в данном случае наполнены абсолютно верным содержанием. И я бы сказал вот что. Вот вместе с ним уходит, я бы сказал, вот великая советская эпоха в кино. Он был абсолютно советским человеком до мозга костей. В нем сочеталось это советское и русское.
Это Владимир, это Карен Шахназаров, гендиректор Мосфильма, про Владимира Меньшова.
Да-да-да. Кстати, Юрий, знаете ли вы, что в детстве Владимир Валентинович был очень начитанным ребенком? Его папа считал, что сын пойдет по стопам отца и выберет карьеру военного. Папа так хотел, но Владимир Валентинович, Володя, можно так сказать, в свои юношеские, детские годы этого не хотел. Он всегда стремился стать актером. И так в 1957 году, после завершения школы, он отправился покорять Москву. Но первая попытка покорить провалилась, столицу. Меньшов вернулся домой и устроился работать, как вы думаете, кем? Он стал токарем. Он два года проработал успешно, кстати, проработал токарем, затем шахтером, матросом. Ну и еще он немножечко поработал актером вспомогательного состава Астраханского драматического театра. Но все-таки Владимир Валентинович не был бы Меньшовым, если бы не вырвался из своего города и не уехал опять в Москву. Это произошло в 1961 году. Он тогда наконец-то поступил в МХАТ. Там же и встретил свою любовь, что самое интересное, Веру Валентиновну Алентову. Владимир Валентинович встретил Веру Валентиновну Алентову. Начали встречаться. развиваться, вскоре поженились, но тут опять же, вот все в его жизни было как-то вот не так, вот знаешь, как-то очень необычно происходило в его жизни, происходили в его жизни какие-то важные события, они жили друг с другом, потом вдруг в какой-то момент Меньшов, так как не мог здесь в Москве нормально то ли существовать, то ли жить, он уезжает в Ставрополь, а его жена остается работать в Москве, в 69-м году у них рождается дочь, которую мы все знаем, Юлия Владимировна Меньшова, вот, но семья не выдерживает быта и распадается. Проходит несколько лет, и вдруг Вера Валентиновна случайно находит письма. Письма, которые Владимир Валентинович писал ей, еще когда вот они жили порознь. И она понимает, что есть шанс вернуться, и есть шанс вновь соединить их отношения, соединить их жизни. Она звонит ему, пишет, Меньшов приезжает, и они вновь, паре удалось восстановить брак. До конца своей жизни они были вместе, он с Верой Валентиновной. Хочу, кстати, сказать, что Вера Валентиновна сейчас тоже находится в больнице. Вот, мы держим за нее кулаки и молимся. Когда Меньшов захотел учиться на режиссера, так многие говорили в студии школы МХАТ о том, что ну такой актер, у него такая внешность, ну ничего особенного. Вера Валентиновна, наоборот, была, постоянно говорила, она была красавицей. За ней там вся школа бегала, она была красавицей. И она всегда возмущалась. Ну как нельзя разглядеть в нем такого актера шикарного, потрясающего, с таким внешним видом. Нет, одним словом, Меньшов решает побывать режиссером, и он, значит, его примечает Михаил Ром. Ну, а Ром кто был в те времена? Это же монстр, это столб режиссуры советского кино. И он его берет к себе на курс, сразу на второй курс, и придумывает ему такую специальную, как бы, ну, как сказать, направление в обучении, которое так и называлось. Аспирантура по режиссуре художественного фильма. Меньшов был единственным студентом по этой специальности. Кстати, Меньшов первый из режиссеров придумал такой мейнстрим, когда это сейчас уже мейнстрим был, и сейчас есть, когда он снимается в эпизодических ролях своего же фильма. Он чуть-чуть там в «Москва слезам не верит», чуть-чуть «Любовь и голуби». Кстати, знал ли ты, что в фильме «Зверополис» мэр города говорит именно голосом Меньшова, Уолта Диснея, мультик? Ой. Нет, не знал.
В связи с Меньшовым сегодня все вспоминают, что это ведь оскароносный режиссер.
Конечно, я вот сейчас
причем, об этом... Причем да. Это Оскар 79-го года. Вот
фильм снят времен. В 79-м году, а Оскар он получил в 81-м году, удостоился он этой премии в 81-м году, но на Оскар, на церемонию вручения Меньшова не выпустили, так как у него были некоторые проблемы с КГБ, его не отпустили, вышел пресс-атташе посольства СССР в Америке получать этот приз, и самое смешное, что он узнал о том, что он получил приз за «Москва слезам не верит» от своих друзей, которые совершенно были, ну как бы... Это было накануне 1 апреля, он узнал 1 апреля, и ему говорят, мол, ты получил Оскар. Он, да ладно шутить, свой Оскар он забрал только лишь через 8 лет. В 2008 году я был в гостях у Владимира Валентиновича, мы снимали там программу про песню «Бесса ме муче», которую он использовал в фильме «Москва слезам не верит». И я увидел этот Оскар, он мне дал его подержать, настоящий, такой увесистый, им хорошо так, знаешь, орехи колоть.
Еще важно сказать, сколько лет было Меньшову, когда он снял фильм, который в итоге стал оскароносным. 40 лет.
40 лет, да, 40 лет. Кстати, фильм долго не хотели принимать, он лежал на полке, режиссеры не хотели его снимать, а Меньшову понравилось, ему особенно понравился, знаешь, вот этот скачок, когда Екатерина засыпает, а просыпается, бац, через 20 лет. И ему это настолько понравилось, и фильм казался каким-то заурядным, он долго искал актеров, и приглашал на главную роль, смотрел Соломина, Ефремова, Тихонова, но потом Баталов вдруг у него появился. Баталов, кстати, совершенно прохладно принял, без энтузиазма, эту роль, но она стала его визитной карточкой. Юрий, скажите мне, пожалуйста, ваш любимый фильм «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби», может быть, «Ширли Мырли»?
Нет, совершенно точно из фильмов Меньшова это «Москва слезам не верит», потому что «Любовь и голуби», я понимаю, что это очень крутой фильм, угу. Но я не понимаю, это издевательство или такая любовь к деревне?
Почему? Это любовь.
Я не понимаю.
Это, во-первых, история что... настоящая, это происходило
история на самом деле. Пусть неправильно я сказал, деле. Не издевательство, но какое-то вот странное отношение к ней.
Там но это срез жизни того
времени. Они там как бы переигрывают, а вот «Москва слезам не верит» — это реальность.
Но это немножко есть в этом. И еще, ты знаешь ли, что американский президент Рональд Рейган, перед посещением СССР в 1985 году посмотрел «Москва слезам не верит» 8 раз. 8 раз он посмотрел и даже сказал, что потом в интервью у него после этого фильма изменилось отношение к стране. А еще «Москва слезам не верит» считается любимым фильмом Квентина Тарантино.
Считается или он сам об этом
говорит? Ну, он сам об этом говорит, не считается,
реально. Я просто он хорошо сыграл шпиона, пишет 789-й. Он снялся в «Дозоре», вспоминает «Панк 13-й».
Ой, у него очень много,
да. Борис, из советских уже никого не осталось, он соболезнует. Меньшов был хорош, как актер и как режиссер. Дэн Павлов, жалко Меньшова, он прожил достойную жизнь.
И последнее. Владимир Меньшов не дожил до 2 месяца до своего дня рождения. 17 сентября ему бы исполнилось 82. Интересно, что накануне, в прошлом году, 80-летие, 2 года назад, он сказал следующее. Для начала нужно смириться с мыслью, что скоро мне пойдет 9-й десяток. Это какая-то невообразимая цифра. Никогда не планировал дожить до нее.
Прощание с Владимиром Меньшовым 8 июля в Центральном доме кинематографистов. После этого режиссера похоронят на Новодевичьем кладбище. Прямо сейчас новости.